Здравствуйте, это Радио Спутник и подкаст «Слышали новость». По традиции его проведет наша ведущая Диана Кабракова. Здравствуй, Диана, тебе слово.
Приветствую, Женя. Здравствуйте всем нашим радиослушателям. И да, по традиции разберем все насущные новости сегодняшнего дня, наболевшие, и узнаем мнение нашего сегодняшнего гостя, директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченкова. Он с нами на прямой связи. Дмитрий Александрович, я вас приветствую.
Диана, добрый вечер, рад слышать.
Взаимно. Дмитрий Александрович, ну сегодня очень многие говорят о смягчении режима самоизоляции, ну и, собственно, Сергей Собянин нам дает для этого почву. Мэр Москвы говорит, что в прошедшие выходные дни ситуация с коронавирусом продолжала постепенно улучшаться, ну и поэтому в ближайшее время, собственно, мэрия планирует поэтапное смягчение действующих ограничений. И вот из последнего, что мы увидели, это то, что с завтрашнего дня, с 26 мая, московские волонтеры смогут снова посещать 13 городских приютов для кошек и собак. Я очень уважительно отношусь к деятельности и волонтеров, и хочется призывать людей помогать в вопросе организации жизни братьев наших меньших. Но вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, и для вас, собственно, самого, когда говорят о смягчении режима ограничений, чего ждете в первую очередь?
Вопрос, конечно, очень сложный. Каждый, наверное, ждет чего-то своего. Мне кажется, что для меня наиболее важным будет постепенное возвращение в целом жизни в нормальное русло. Да? Но слово «постепенное» здесь ключевое. И то, что сейчас делает московская мэрия, то, что делается во всей стране, мне кажется, этому принципу полностью удовлетворяет. Во-первых, нужно сказать, что у нас ограничения снимаются поэтапно с разной скоростью. Разноскоростная методика применяется в разных регионах. И это абсолютно правильно с учетом того, насколько велика наша страна, насколько разные условия, насколько разные показатели по коронавирусу в стране. Вот на Сахалине вообще уже дошли до стадии, когда начинают потихонечку открывать кафе и рестораны. Тоже, конечно, с ограничениями, с соблюдением социальной дистанции, с соблюдением дополнительных мер предосторожности. Москва, конечно, к этому еще пока не готова. Но совершенно точно Москва уже истосковалась, и в Москве и как экономики, и как месту комфортного проживания людей уже нужны магазины непродуктовой линейки, скажем так. Этого очень ждет бизнес, этого на самом деле очень ждут люди, у которых уже кое-где и техника поломалась какая-то, да, не все можно заказать по интернету. У кого-то, может быть, с одеждой уже какая-то проблема началась. Вряд ли, но
вот здесь вот вы делаете уже какие-нибудь прогнозы, Дмитрий Александрович, на открытие вот как раз непродовольственных магазинов? Об этом тоже много говорили в минувшие выходные.
Я думаю, что в постепенном режиме это сложно делать прогноз, но в ближайшую неделю-две будет осуществлено, я бы сказал так. Какие-то отдельные в тестовом режиме, пока магазины будут открываться, разумеется, не все. Да? Здесь не нужно использовать пример близкой нам территориальной Украины, где вот тоже в Одессе произошел казус, когда жители города восприняли постепенные меры снятие постепенных мер ограничений как полное разрешение на то, чтобы в ночных клубах и дискотеках проводить время. Что фактически до слез даже мэра города довело. Вот таких эксцессов нам не нужно, бессмысленных, а вот какие-то там технические товары, еще что-то должно постепенно начинать открываться. Этого ждет и бизнес, этого ждут и люди.
Тут в связке идет еще одна новость. Она уже не от мэра Москвы Сергея Собянина, а от главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Я уж не знаю, хорошая она или плохая, но вот давайте подумаем вместе. Она говорит, что месяц или два будет действовать масочный режим. Во-первых, мне хочется уточнить, вы закупались масками? То есть вообще, как ваша жизнь протекает? Выходите на улицу, не выходите? И то есть, ну вот я, например, закупилась, скажем, оптом. Муж у меня заказал эти маски, чтобы они были дома, потому что, ну, мы, собственно, предполагали, что не закончится, допустим, маем вот этот масочно-перчаточный режим. Но сейчас нам еще о продлении говорят. Вот как быть с этими масками? Масками, перчатками?
Ну, на первом этапе мы тоже заказали энную партию вперед, что называется. Это, в общем, наверное, было тоже правильно, потому что на том этапе не было понятно, как справится система управления и экономика с угрозой, неожиданной для себя. Сейчас мы видим, что угроза эта устранена, что, в общем, маски продаются во всех продуктовых магазинах, где-то дешевле, где-то дороже, уже появились разные модели, уже ассортимент достаточно богатый, и каких-то серьезного дискомфорта с точки зрения приобретения масок, да, для ежедневного пользования не приходится испытывать, ну, если не считать того, что это нужно добавлять к собственному бюджету, да, разумеется. Что касается продления масочного режима, мера не хорошая, не плохая, мера вынужденная, безусловно. Я в данном случае исхожу из того, что масочный режим должен быть продлен даже несколько дольше, чем самые позитивные прогнозы медиков нам будут говорить о том, насколько это необходимо. Да. Лучше по старому армейскому принципу перестраховаться и взять ефрейторский зазор небольшой, по крайней мере, да, для мест массового скопления людей, таких как метрополитен, таких как супермаркеты и так далее. Да. Я не уверен, что это нужно делать там исключительно на улицах, да, и еще где-то, а вот там, где люди кучно, плотно обмениваются микрофлорой, скажем так, вот там, наверное, все-таки масочный режим нужно будет продлевать.
А вот скажите, пожалуйста, вы в новостном потоке находитесь, и вот как человек, собственно, который варится в этом, вы заметили какое-то непонимание в обществе все-таки, где эти маски и перчатки надо носить? Нужно ли их снимать на улице? Вообще помогает ли масочный режим, когда ты не в закрытом помещении, пространстве находишься? Вот какие-то вопросы, вы часто с ними сталкиваетесь?
Конечно, мы живем в обществе информационном, и люди в интернете имеют возможность высказывать и собственное мнение, не всегда обоснованное, и собственные эмоции и так далее. Да, я исхожу всегда из простого принципа. Прежде чем вводить некоторые нормы на государственном уровне, например, да, или на уровне города, несколько умных людей размышляют и представляют себе разные схемы и варианты, да, и модели развития событий. Иногда некоторые меры кажутся излишними. Ну, например, некоторые врачи, некоторые специалисты говорят о том, что мера с ношением перчаток на улице в постоянном режиме несколько превышает необходимый порог, скажем так. Да? Но в данном случае нам лучше перестраховаться. Если на долю процента это приведет к уменьшению распространения заболевания, это уже неплохой результат, и лучше всегда брать некоторый запас прочности, скажем так. А обратите внимание, что в других странах происходит ровно та же ситуация, но там, правда, жители принимают ограничения, связанные с масками и с перчатками, иногда более серьезно, чем в России. Доходит до того, что в Японии министр здравоохранения был вынужден обращаться к гражданам по телевидению с просьбой не носить маски, если они, например, едут один в машине, да, кто-то едет. Вот снимать все-таки маску, чтобы не перегружать, опять же, экономику производства масок в таких объемах.
Ну, то есть я правильно понимаю, что все-таки о правилах, о технике ношения масок и перчаток, но с завидной регулярностью надо все-таки повторять, потому что, ну, во-первых, народ все-таки что-то подзабывает, а во-вторых, как вы сами справедливо отметили, очень много разных комментариев, помимо официальных от того же Роспотребнадзора или Всемирной организации здравоохранения, ты заходишь в интернет, ну и просто пруд пруди эпидемиологов и прочих.
Ну, конечно, эпидемиологи, они, знаете ли, такие люди, они иногда трейдеры нефтяные, иногда эпидемиологи, иногда специалисты по войне в Сирии, иногда по ситуации в Венесуэле. Это все понятно, да? Главное, что мы должны понимать, масочный режим, режим перчаточный, он работает только в том случае, когда вся популяция его соблюдает. Если кто-то начинает нарушать этот режим, это очень серьезно сказывается на эффективности. мы с вами существа социальные, давайте и в дальнейшем придерживаться этой логики.
Призыв хороший, главное, чтобы был услышан. Пойдемте дальше, Дмитрий Александрович. Еще один пункт, о котором сказала и Анна Попова. Вообще этот пункт, наверное, стал самым популярным за сегодняшний день. Речь о планировании отпуска и о рекомендациях данных, в частности, премьером Михаилом Мишустиным, чтобы россияне не ездили в 2020 году за границу, ну и отдыхали, собственно, на территории Российской Федерации. Я вот у вас хочу о чем спросить. Эти рекомендации, на ваш взгляд, они и останутся на уровне рекомендаций, и все-таки каждый человек, гражданин Российской Федерации, будет самостоятельно принимать решения на этот счет? Или рекомендации могут перерасти во что-то более серьезное, и здесь я уже имею в виду какие-нибудь законодательные опции будут задействованы, что-то в этом роде? Как считаете?
Мне не кажется, что есть необходимость в законодательном плане ограничивать выезд. Да? У нас, в принципе, сегодня действует режим ограничений, он действует во многих странах мира. Да? Постепенно сейчас некоторые начинают отменять ограничения, там и Испания, и Италия, и другие страны, завязанные на туризм, прежде всего, да, начинают потихонечку снимать ограничения на въезд иностранных граждан. Но у этой истории есть, как всегда, несколько сторон. Страна первая. Сложно спорить с тем, что риски для выезжающих за границу сегодня в самых разных направлениях, если раньше мы могли говорить о том, что риски есть для людей, которые едут там, в Африку, условно, там, в Юго-Восточную Азию, то сегодня совершенно непонятно, в какой стране ты можешь заразиться, да, разумеется. Там, неким, особенно на фоне того, что разговор идет прежде всего в ключе, что будет и вторая волна, например, коронавирусной инфекции. Где она начнется, тоже совершенно непонятно. В этом смысле рекомендации правительства и призывы гражданам самостоятельно принять взвешенное решение относительно собственного будущего и собственной безопасности звучат вполне обоснованно. У нас пытаются набрасываться периодически представители разной несистемной общественности, либеральной прессы, то вот на Марию Владимировну Захарову набросились недавно, когда она примерно то же самое сказала, на самом деле. Ждем теперь, когда в отношении нашего президента правительства вот такая же охота начнется. Но сами эти заявления очень верные. К сожалению, если гражданин Российской Федерации оказывается за границей, и там он попадает в тяжелейшую ситуацию, никто его не спасет и никто ему не поможет, кроме российского государства в данном смысле. Это всегда было и всегда остается истиной. К сожалению, в итоге все равно спасать его будет посольство, спасать его будет Министерство иностранных дел, да, а не какая-то третья страна. Наверное, намеренно перегружать работу этих людей и так рискующих собой не нужно. Да? Тем более, что в России как раз есть все возможности для внутреннего туризма. И, наверное, где-то полгода любой из нас способен потерпеть и поездить по условному Подмосковью, да, скажем так, особенно в тех экономических условиях, особенно в тех социальных условиях, которые у нас сегодня есть. Я бы тоже не рекомендовал россиянам сегодня, с учетом моего и международного опыта, такие, знаете, экстравагантные поездки в неожиданные места, скажем так.
А вот смотрите, мы сейчас не можем отследить цепочку, вот если мы отталкиваемся от выражения, что коронавирус кто-то привез на территорию России. Кто это сделал, мы не знаем. Сделал это рядовой гражданин Российской Федерации, сделал это чиновник или сделал это главврач какой-нибудь больницы. Вот как следствие, рекомендации, они для всех одни или потом через какое-то время, когда россияне поедут, как было рекомендовано там в Краснодарский край, в Крым, не знаю, в Алупку куда-нибудь или еще, и выяснится, что тот же государственный деятель какой-нибудь ездил к родственникам, например, или просто куда-то ездил отдохнуть, или какой-то врач, главврач тоже выезжал за пределы Российской Федерации. Вот как к этому относиться обычному человеку, там, москвичу, который ездит на дачу, ну или поехал в Краснодарский край?
Мы, конечно, не можем сказать, что там коронавирус в Россию привез какой-то один человек. Разумеется, их было много, и далеко не все из них были высокопоставленными чиновниками, главврачами и так далее. Смею вас уверить, что статистика медицинская в том числе работает не так немножко. Для этого должны быть значительно более ощутимые показатели людей, въезжающих в рожон. Наверное, в любом случае это будет сделано, скорее всего, на международном уровне. Многие страны, я думаю, сегодня об этом задумываются. Будет введена норма некого медицинского сертификата. Мы пока об этом можем только вот говорить в формулировках «наверное». Но примеров таких медицинских сертификатов мы знаем уже в мире. Во многие страны Африки запрещен въезд без сертификата о том, что у тебя есть прививка от желтой лихорадки, например.
Да? Да.
Поэтому распространение такой нормы на выездной туризм и въездной туризм, что самое важное, да, теми странами, которые будут принимать, в том числе россиян, кажется вполне логичным продолжением того, что происходит сегодня. Как только у нас появится вакцина, нормально работающая, я думаю, что все задумываются о том, что человек выезжающий, человек въезжающий должен все-таки иметь сертификат, что у него либо есть вакцина, либо он официально переболел, у него есть действующий иммунитет.
Последнее, Дмитрий Александрович, вот по этому повороту. В вопросе развития внутреннего туризма, как вы думаете, 2020 год как отразится? То есть это поможет развитию внутреннего туризма в России?
Мне бы очень хотелось, чтобы так и получилось. Многие связывали надежду на развитие внутреннего туризма в России с режимом международных санкций и так далее. Но тоже это некоторый импульс придало, но недостаточный, как мне представляется. В данном случае совмещение, с одной стороны, объективных рисков для здоровья и безопасности граждан за рубежом, а с другой стороны, необходимости подъема внутреннего рынка в данном смысле, да, потому что не надо забывать, что туризм это прежде всего сфера услуг в данном случае, да, это мелкие ресторанчики, это мелкие гостиницы, далеко не обязательно это огромные комплексы, да. Вот в данном случае я очень надеюсь, что по классике совершеннейшей, да, экономической теории здесь встретятся спрос и предложение, и они друг другу помогут. Хочется на это рассчитывать.
Угу. Я коротко озвучу еще вдобавок результаты, предварительные пока результаты в нашем телеграм-канале «Радио Спутник». И тут, знаете, какие цифры? 20% летний отпуск – это любой юг моря, то, что касается Крыма и Краснодарского края, вот о чем мы упоминали. 25% – это дача, и 27% – никуда. Ну, то есть, какой отпуск на самом деле у россиян будет в текущем году, я так понимаю, не для всех понятно, ну, самим, собственно, гражданам не совсем понятно, это и финансы, это и эпидемиологическая картина, поэтому, ну, будет действительно любопытно посмотреть, как все это будет развиваться, но, собственно, как это будет развиваться и в масштабном плане, потому что вот, например, министр иностранных дел России Сергей Лавров говорит, что коронавирус все-таки должен помочь улучшить международные отношения. На ваш взгляд, насколько это все-таки спорное высказывание, потому что мы часто в последнее время наблюдаем различные выпады там, Соединенных Штатов в адрес Китая. Ну, в общем, такие даже двусторонние перепалки, они продолжают происходить. И, казалось бы, да, беда бедой, проблема вселенского масштаба, масштаба всей Земли, но, тем не менее, пока не сказать, ну, по крайней мере, вот на мой субъективный взгляд, не сказать, что все как-то объединяются. Вот вам как видится эта новость?
Ну, на мой субъективный взгляд и на субъективный взгляд еще целого ряда уважаемых экспертов-международников, в том числе коллег Валдайского клуба, да, пока объективно объединительных процессов не наблюдается. Наблюдаются, наоборот, разъединительные процессы. То, о чем сказал Сергей Викторович Лавров, это, знаете, то, что раньше было принято называть идеологемой или некоторой максимой, да, благопожелательной, то, к чему мы должны стремиться, использовать возможность, которую нам предоставляет кризис коронавирусом, для улучшения международной обстановки, для решения тех долгоиграющих проблем которые до сих пор омрачают международную реальность, так или иначе. Но это долженствование здесь вовсе не означает, что так и произойдет. Вы совершенно справедливо заметили, что как только ситуация с коронавирусом плюс-минус стабилизировалась, как только управляющие системы в Соединенных Штатах Америки, в Европе, в других странах мира, в Китае в том же, да, поняли, в какой реальности они существуют, поняли, как с разной степенью успешности, но тем не менее парировать этот вызов, да, мы снова вернулись в логику предкризисную и повышение постоянного уровня конкуренции, и повышение уровня конфликтности, и стремление государства или группы государств полностью подмять под себя всю международную площадку, скажем так, и стать единственным, кто может на этой международной площадке диктовать свои нормы, правила, законодательство в том числе, да, все это продолжается, к сожалению, и в том числе ситуация с коронавирусом используется в рамках такой международной борьбы. Мы сегодня вынуждены признать, что она по-прежнему остра, и более того, она продолжает обостряться. Еще одна тенденция, которую мы тоже обязаны фиксировать сегодня, если разговор идет о международных отношениях, это продолжающуюся продолжающуюся наращиванием, вот такая конструкция, движение в сторону, знаете, фейковой реальности, фейк-новостей, такой гибридности повышенной. На какое-то время был провал информационный в этом смысле, да, все говорили только о коронавирусе, но вот сегодня в широком смысле слова мы видим возвращение всех старых фантомных болей. У нас уже начались обвинения в сторону России очередные, и вмешательства, и угрозы, и выходы американцев из международных договоров, договоренностей. Я сейчас про договоры об открытом небе говорю. И обвинения Китая, и требования заранее неприемлемые, да, с постоянным раскручиванием такой информационной истерики. И вмешательство во внутренние дела. Давайте посмотрим, что происходит вокруг Венесуэлы, что происходит вокруг Гонконга, ситуации там. В общем, все то, что мы видели перед коронавирусом, оно получило как бы некий новый глоток воздуха или бензина, да, такого для своего дальнейшего движения.
И на злобу дня мы здесь не можем сказать, что, несмотря на тот же коронавирус, удивляет снова Киев, удивляет украинская игровая студия, которая буквально мы отметили недавно День Победы 9 мая, а Украина выпускает игру, в которой, собственно, предлагается переиграть события Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Ну и что-то вроде «Блицкрига», это слово есть в названии этой игры. Я почитала комментарии. Ну, во-первых, в Совете Федерации уже говорят, что это все, возможно, будет преследоваться и уголовно. А потом, вот на ваш взгляд, ну, понятное дело, что есть разные игры, но вот такая провокативная игра сейчас Украине зачем?
Совершенно справедливо. Игры есть разные, и во многих играх можно события исторически по-разному переигрывать. Но в данном случае переигрывается очень конкретное событие и переигрывается в конкретную сторону. Если я правильно понял из комментариев, которые, в том числе материалов, которые попадались в интернете, игроку необходимо переиграть именно Блицкриг 41-го года, взять Москву и поставить Гитлера на мавзолее и развесить немецкие флаги по кремлевской стене. Все это очень хорошо укладывается во внутреннюю логику того, что происходит на Украине, в некую внутреннюю идеологическую логику. Хотелось бы, впрочем, напомнить и украинским игроделам, и равно украинским политикам, если очень долго и упорно играть во что-то, да, как принято сейчас в молодежной среде говорить, косплеить, да, то в конечном итоге может так оказаться, что и финал этой игры будет ровно такой же, какой он был в настоящей объективной реальности. да, придется задуматься о том, как там будет выглядеть судебный процесс и в какую сторону придется прогуляться после этого судебного процесса и политикам, и тем, кто заигрывает с этой фашистской темой, нацистской темой на сегодняшнем Украине.
К сожалению. Дмитрий Александрович, я вас благодарю за такой содержательный разговор. Было любопытно с вами пообщаться, и спасибо за ваше мнение. Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, был моим сегодняшним собеседником.